Глава 32. Когда я добрался до усадьбы, кругом было тихо, как в воскресенье. Жарко и солнечно. Все ушли работать в поле. А в воздухе стояло едва слышное гудение жуков и мух, от которого делается до того тоскливо, будто все кругом повымерло. Да если еще повеет ветерок и зашелестит листвой, то и вовсе душа уходит в пятки. Так и кажется, будто это шепчутся привидения, души тех, которые давным-давно померли. И всегда чудится, будто это они про тебя говорят. И вообще, от этого всегда хочется самому помереть. Думаешь, хоть бы все поскорее кончилось. Хлопковая плантация Фелпса была из тех маленьких захудалых плантаций, которые все на одно лицо. Двор акров 2, огороженный жердями, а для того, чтобы перелезать через забор и чтобы женщинам было легко садиться на лошадь, к нему подставлены лесенкой обрубки бревен, точно бочонки разной высоты. Кое-где во дворе растет тощая травка, но больше голых и вытоптанных плешин, похожих на старую шляпу с вытертым ворсом. Для белых – большой дом на две половины из отесанных бревен. Щели замазаны глиной или звездкой, а сверху побелены. Только видно, что очень давно. Кухня из неотесанных бревен соединена с домом длинным и широким навесом. Позади кухни – бревенчатая коптильня. По другую сторону коптильни вытянулись в ряд три низенькие негритянские хижины. Одна маленькая хибарка стоит особняком по одну сторону двора, у самого забора, а по другую сторону разные службы. Рядом с хибаркой куча золы и большой котел для варки мыла. Возле кухонной двери скамейка с ведром воды и тыквенной флягой. Тут же рядом спит на солнышке собака. Дальше еще собаки. В углу двора три тенистых дерева. Кусты смородины и кружевника у забора, за забором огород и арбузная бахча, а дальше плантация хлопка, а за плантациями лес. Я обошел кругом и перелез по обрубкам во двор с другой стороны, возле кучи золы. Пройдя несколько шагов, я услышал жалобное гудение прялки. Оно то делалось громче, то совсем замирало. И тут мне уж без всяких шуток захотелось умереть, потому что это самый тоскливый звук, какой только есть на белом свете. Я пошел прямо так, наугад, не стал ничего придумывать, а положился на Бога. А вот с его помощью скажу что-нибудь, когда понадобится. Я сколько раз замечал, что Бог мне всегда помогал сказать то, что надо, если я ему сам не мешал. Только я дошел до середины двора, вижу, сначала одна собака встает мне навстречу, потом другая, а я, конечно, остановился и гляжу на них, не трогаюсь с места. Ну и подняли же они лай. Не прошло и четверти минуты, как я сделался чем-то вроде ступицы в колесе, если можно так выразиться, а собаки окружили меня, как спицы. Штук 15 сошлось вокруг меня тесным кольцом, вытянув морды. А там и другие подбежали. Гляжу, перескакивают через забор, выбегают из-за углов с лаем и воем, лезут отовсюду. Из кухни выскочила негритянка со скалкой в руке и закричала. «Пошел прочь, тигр! Пошла мушка! Убирайтесь, сэр!» И стукнула скалкой сначала одну, потом другую. Обе собаки с визгом убежали, за ними разбрелись и остальные. А через секунду половина собак опять тут как тут. Собрались вокруг меня, повиливают хвостами и заигрывают со мной. Собака никогда зла не помнит и не обижается. А за негритянкой выскочили трое негритят. Девочка и два мальчика в одних холщовых рубашонках. Они цеплялись за материнскую юбку и застенчиво косились на меня из-за ее спины, как это обыкновенно водится у ребят. А из большого дома, смотрю, бежит белая женщина, лет 45 или 50, с непокрытой головой и с веретеном в руках. За ней выбежали ее белые детишки, и вели они себя точь-в-точь, как негритята. Она вся просияла от радости и говорит:
«Так это ты, наконец! Неужели приехал?»
Не успел я и подумать, как у меня вылетело. «Да, мэм». Она схватила меня за плечи, обняла крепко-крепко, а потом взяла за обе руки и давай пожимать. А у самой покатились слезы, так и текут по щекам. Она все не выпускает меня, пожимает мне руки, а сама все твердит:
«А ты, оказывается, вовсе не так похож на мать, как я думала. Да что это я, Господи? Не все ли равно? Да чего же я рада тебя видеть? Ну, прямо так бы и съела, кажется. Дети, ведь это ваш двоюродный брат Том. Подойдите, поздоровайтесь с ним».
Но дети опустили голову, засунули палец в рот и спрятались у нее за спиной, а она неслась дальше.
«Лиза, не копайся, подавай ему горячий завтрак. А то, может, ты позавтракал на пароходе?»
Я сказал, что позавтракал. Тогда она побежала в дом, таща меня за руку, и детишки побежали туда же, следом за нами. В доме она усадила меня на стул с продавленным сиденьем, а сама уселась передо мной на низенькую скамеечку, взяла меня за обе руки и говорит:
«Ну вот, теперь я могу хорошенько на тебя наглядеться. Господи ты, Боже мой, сколько лет я об этом мечтала, и вот, наконец, ты здесь. Мы тебя уже 2 дня ждем, даже больше. Отчего ты так опоздал? Пароход сел на мель, что ли?»
«Да, мэм, он...»
«Не говори «да, мэм», зови меня тетя Салли. Да где же это он сел на мель?»
Я не знал, что отвечать. Ведь неизвестно было, откуда должен идти пароход, сверху или снизу. Но я всегда больше руководствуюсь чутьем. А тут чутье подсказало мне, что пароход должен идти снизу, от Орлеана. Хотя мне это не очень помогло. Я ведь не знал, как там в низовьях называют мели. Вижу, надо изобрести новую мель. Или позабыть, как называлась та, на которую мы сели. Или... Вдруг меня осенило, и я выпалил: «Это не из-за мели. Там мы совсем недолго задержались. У нас взорвалась головка цилиндра».
«Господи помилуй! Кто-нибудь пострадал?»
«Нет, мэм, убило негра».
«Ну, это вам повезло. А то бывает и ранит кого-нибудь. В позапрошлом году на Рождество твой дядя Сайлас ехал из Нового Орлеана на Ларли-Рук. А пароход-то был старый. Головка цилиндра взорвалась и человека изуродовала. Кажется, он потом умер».